тайн и загадочных явлений. Любая тайна, как интрига, как наглухо закрытая дверь. Это особые двери. Их невозможно взломать. Их возможно только открыть, используя особые ключи. Ключи познания.
В этой программе смотрите.
И в Писании говорит, что он рад был покаяться бы перед Богом, но он не мог, потому что если сатана входит в человека, он перекрывает кислород, и этот человек в жизни уже не может покаяться перед Богом, потому что если бы он покаялся, Господь бы простил, и он бы был бы спасен. Давайте этот семинар так и обозначим. Судебные процессы Царства Божьего. Это суд Божий над языческими народами. Это первое. Второе. Будет обязательно судилище Христово. Верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Бог не будет судить церковь вместе с языческими народами. Для того, чтобы оценить церковь, будет судилище Христово. Третье. Мы никогда не сбросим со счетов, что у Бога есть избранный народ Израиля, Израиль, и что это многовековая история должна тоже чем-то закончиться. И заканчивается она тем, что Бог подводит итоги. Суд Божий над Израилем. Иисус сказал однажды эту таинственную фразу ученикам: «Вы сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израилевых». То есть с Израилем у Бога свой разговор. И четвертый судебный процесс – это суд Божий над ангелами, не сохранившими своего достоинства. То есть суд Божий над падшими ангелами. С язычниками у Бога свой разговор. И на территории языческих народов есть своя шкала ценностей, есть свои праведники и есть свои преступники, Бог будет судить языческие народы, и это будет свой процесс. Дальше. Верующий в Сына Божьего, он не будет смешиваться, он уже во Христе, он новое творение. И написано, верующий в Сына Божьего на суд не приходит, тем не менее, будет другой судебный процесс, будет судилище Христово, потому что время начаться суду с Дома Божьего, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Петр говорит, да, мы на тот суд не придем, потому что там статьи легкие. А кому много дано, с того много спросится. И если с нас начнется, это уже позиция церкви, позиция апостола. Если это с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию и Слову Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Следующее место 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Да, мы не приходим на суд козлов и овец. Будет другой судебный процесс, рассчитанный на христиан, на детей Божьих. Этот процесс апостол Павел называет «судилище Христово». И здесь он написал, всем нам, подчеркни это слово, всем нам, никто не избежит. Лидер ячейки, только покаявшийся человек, апостол, человек, который стадионы приводил к Богу, человек, который исцелял, человек, который изгонял бесов. Всем нам надлежит явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал. Поймите правильно, если суд Божий над языческими народами, определялся лишь по одному признаку: спасен, не спасен, на небо или в гиену огненную, судилище Христово предполагает не только твое представительство в Царстве Божьем, но и уровень твоей награды, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое. Матфея 5:19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть судилище Христово предполагает не только мандат на то, что ты спасен. Это мало. Я уже знаю, что я спасен. Вопрос не в этом. Вопрос, какую тебе Бог приготовил награду. Давайте согласимся, что точно так же, как ад имеет 7 уровней, как классики говорят, 7 кругов ада. То есть ад для погибших будет разный, и температура разная. Просто пьянчушка, который просто под забором валялся и не принял Иисуса, и Гитлер, который в крови утопил целые народы. Давайте согласимся, участь у них даже, у погибших, 2 погибших, будет разная. И давайте согласимся, что и небеса для спасенных тоже будут разными. Кто исполнит заповеди Божьи? Это уже вопрос касается служения. Ты служишь, и я служу. Кто исполнит, во-первых, ты, опыт у тебя, ты уже испытал это, и так научит, великим наречется в Царстве Божьем. А кто нарушит, и вот эту нарушенную заповедь будет проповедовать, и люди другие будут нарушать, тот наименьшим наречется в Царстве Божьем. Вопрос, будут ли в Царстве Божьем классовое различие? Ответ – да, будет. В Царстве Божьем будут великие, и в Царстве Божьем будут наименьшие. То есть награда будет разная. Там не будет социализма. Там не будет равных наград. Каждый получит свою награду.
Далее в программе.
Смотрите, эти души, они не к Богу пришли, не к Иисусу, они пришли к родоначальнику, духовному отцу или патриарху израильского народа, на лоно Авраама. Давайте откроем Евреям 6:4-8. Здесь будет не только распределяться награда, но и, к сожалению, судилище Христово определит тех, которые были уверены, что они спасены, но, о, увы, мандат был аннулирован. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А произвращающая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Речь идет о людях, которые знают, кто есть Дух Святой. Это люди, которые вкусили Божью благодать, глаголы будущего века, то есть пророческий взгляд в будущее. Это люди, которые были изнутри, которые были в церкви, и они отступили. Судьба отступников – это страшная судьба. И говорит, они внутри распинают Сына Божьего. Есть такой грех, как хула на Духа Святого. Этот грех не прощается. Ты спрашиваешь, что такое хула на Духа Святого? Это не есть критика церкви или критика харизматического движения. Совершенно нет. Когда Иуда был с Иисусом, и когда он видел чудеса, когда он знал, имел откровение, кто есть его учитель, он за 30 серебряников продал Иисуса Христа, своего учителя. И Писание говорит, во время вечери вошел в него сатана. Не просто бесы. Вошел в него сатана. И Писание говорит, что он рад был, покаяться был перед Богом, но он не мог, потому что если сатана входит в человека, он перекрывает кислород, и этот человек в жизни уже не может покаяться перед Богом, потому что если бы он покаялся, Господь бы простил, и он бы был бы спасен. Перед людьми, да, предал я кровь невинную, бросил эти серебряники, молодец, но из-за того, что его совесть грызла, он не мог остановить эти мучения, он закончил жизнь самоубийством. Служитель Божий, апостол Божий, ученик Иисуса Христа, который предал его. Отступничество – это страшная вещь, потому что первый отступник – дьявол. И когда он находит место в человеке, если заходит сатана, то теряется шанс к спасению. Хулана Духа Святого – это человек, который Духом Святым сотрудничал. Это человек, который был водим Духом Святым. Это человек, который знал Бога. Характеристика его вот здесь вот приводится. И он опять отпадает, опять возвращается к грехам и начинает хулить, топтаться по святыням. Послание Петра есть очень жесткое место, которое говорит, для таких людей лучше бы не познавать им путь истины, чем познав, снова возвращаться к грехам. И дальше приводится очень жуткое сравнение с такими людьми, он говорит, происходит то, что, о чем говорит эта верная пословица, вымытая свинья снова идет валяться в грязи, а пес снова возвращается на свою блевотину. Судилище Христово оценит не только спасенных, не только уровень или степень Божьей похвалы или награды на этом судилище Христовом. Из списка спасенных людей будут вычеркиваться определенные фамилии и имена. Это то, что сегодня нас обязывает к тому, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение перед Богом. И не уповали на свой христианский стаж, и не уповали на свою родословную или какой-то вчерашний успех. Мы должны до конца быть верным. Претерпевший до конца спасется. Откровение 22, 18-19. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде, в том, что написано в книге сей. Мы должны трепетать перед Словом Божьим и не высокомудрствовать. Посмотрите, как серьезно апостол Иоанн пишет, что если ты что-то добавишь, Господь язвы добавит. А если кто-то что-то убавит от слов книги пророчества, то Бог может отнять даже, ну просто, если проще говорить, вычеркнет имя твое из книги жизни. А тот, кто не будет записан в книге жизни, он не сможет наследовать Царство Божьего. Поэтому здесь судилище Христово, мне кажется, по своей глубине, серьезности и принципиальности в 1000 раз ответственнее, чем суд Божий над языческими народами. Потому что суд Божий над языческими народами будет состоять из простых пунктов. Я был наг, и вы одели меня. И скажут праведники языческих народов, а когда мы тебя видели, каким образом мы заслужили такую честь пойти на небо? Где мы тебя видели? Они могли его даже не видеть. А Иисус скажет, ну я был наг, все. Там никто не говорит, кто выполнял. У них не было Библии, у них не было Духа Святого, у них не было церкви, у них не было вот этих откровений апостолов. Но нам много дано, поэтому с нас будет много и спрошено. Вы чувствуете разницу между первым процессом и между вторым? И по своей серьезности и глобальности, я думаю, судилище Христово, оно в десятки, может, в сотни раз превышает. Следующее. Суды Божьи над Израилем. Еще раз. Смотрите, суд Божий над языческими народами будет происходить по закону совести. А судилище Христово по закону веры. Закон веры – это Евангелие. Суды Божьи над Израилем. Сразу хотел бы отметить, по закону Моисея. В Израиле своя конституция, в Израиле свой закон. Закон, который от самого начала истории этого народа был озвучен, и этот закон пропитал их сознание, этот закон пропитал их менталитет, этот закон пропитал их поведение, и поэтому на основании этого закона Господь будет судить. Второзаконие 32:36. Но Господь будет судить народ свой. Язычников будет судить. Это один процесс. Церковь Господь будет судить. Это будет другой процесс. Но Израиль, это будет свой процесс. Господь будет судить свой народ. Второзаконие 32:36. Матфея 19:28. Иисус же сказал им, ученикам своим, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Луки 16:20-31. Это в миниатюре Божий суд над Израилем. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру, и весон, и каждый день перствовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Обратите внимание, однажды человеку положено умереть, а потом суд. Умирают богатые и умирают бедные.
Далее в программе.
У них есть Моисей и у них есть пророки. Вот пусть их слушают. Суд Божий над Израилем будет происходить на основании Моисея и пророков. Обратите внимание, здесь, после смерти, умер нищий, и он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Авраам – это родоначальник израильского народа. У них будет свой разговор. Смотрите, эти души, они не к Богу пришли, не к Иисусу, они пришли к родоначальнику, духовному отцу или патриарху израильского народа, на лоно Авраамова. Дальше. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Язычникам это не светит, потому что язычники к Аврааму никакого отношения не имеют. Они могут иметь благословение Авраама, но учение, доктрины, закон, это все принадлежит только Израилю. Понимаете, религиозное воспитание – богатство ведет человека в ад, а нищета на небо. И мы так и считали, и так проповедовали в церквах. Да здравствует нищета, то бишь небеса и спасение. Богатство, вы видите, трудно богатому войти в Царство Божие. Вот будешь богатым, и в ад пойдешь. Нет, это неверно, и это извращенно. Бедными Бог испытывал богатых. И богатый пошел в ад, только потому, что он по отношению к нищему не проявил тех важных качеств, которые совесть его требовала. Благодаря этой ситуации Иисус мог сказать богатому: ты козел, ты видел, что возле твоих ворот был нищий, это я был, я испытывал тебя, я отождествился с малейшими братьями моими, я был наг, и ты меня не одел, я был голоден, и ты меня не накормил. Он просил у тебя крошку хотя бы, и ты ничего не дал. А теперь наслаждайся. Закон крошек и капель. Когда у тебя вчера просили крошки, знай, завтра ты будешь просить капельку воды. Вчера ты не дал крошки, и завтра тебе капельки никто не даст. И возопив, он сказал: отче Аврааме. Вы понимаете, у евреев свой разговор. Бог дал Авраама, Моисея, пророков, и говорит: разбирайтесь с ними, это ваша кухня, это ваша религия, это ваш закон, это ваше правовое поле, ваше. Разговор идет с Авраамом. И смотрите, и он просит: умилосердись надо мною, пошли Лазаря, чтобы омочил перст свой в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо, вспомни, как ты пил, как ты ел, как ты наслаждался. Тебе мало, что ли? Что ты, помни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Все сбалансировано. А сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. А Авраам говорит: перехода нет, я все знаю, я уже все проверил. Ну, я все проверил. При жизни надо заниматься добродетелью. При жизни надо решать все вопросы. Между нами великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к вам тоже не переходят. Ты скажешь: подожди, а есть желание, что ли, с неба перейти туда? Ну, это как в той истории. Пришел один в рай и говорит: а здесь курить можно? А ты говоришь: можно, только за огоньком туда надо сбегать. Оказывается, нельзя. Ни оттуда туда, ни оттуда туда. Все, это уже два разных мира, два параллельных мира. Слушай дальше. И тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Господи, будучи в аде, у человека совесть проснулась. Он вдруг заговорил то, о том, о чем он должен был заговорить чуть раньше. Но раньше ему мешало вот это пиршество, роскошь, много друзей, эту совесть он гасил, гасил. А теперь ничего не мешает. Червь их не умирает, и огонь их не угасает. И вдруг добродетель проснулась. Я не о себе только думаю. Пошли кого-нибудь, пусть они, у меня еще 5 вот таких олигархов, которые бедных не замечают. Как бы им рассказать, что сюда нельзя идти? И смотрите, что Авраам сказал. Авраам сказал: вовремя надо об этом думать. Не надо мертвых туда посылать. Слушайте живых. Потому что спиритизм запрещен. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Подчеркните это. У них есть Моисей и у них есть пророки. Вот пусть их слушают. Суд Божий над Израилем будет происходить на основании Моисея и пророков. Координаты вечности в Израиле определяет закон Моисея и пророки. Он же сказал им: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, они покаются. Тогда Авраам сказал: ну и достал же ты меня. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Живых нужно слушать, а не мертвых. Даже тогда, когда дьявол говорил, сойди со креста. Вот если ты сойдешь со креста, все сразу уверуют, а вот и нет. Скажут, ой, гвозди слабые были. Человек же нашел бы любое объяснение. И вот здесь очень много уроков, что живых надо слушать. Я здесь подчеркиваю мысль. Суд Божий всегда происходит на каком-то основании. Когда мы говорим «суд Божий», мы всегда предполагаем конституцию. Суд защищает закон. Там, где есть закон, там всегда будет справедливый суд. Но что суд предполагает закон, защищает закон. Тот, кто исполняет закон, награждает, а тот, кто нарушает закон, наказывает. Поэтому суд Божий над языческими народами будет происходить на основании закона совести. Судилище Христово на основании Евангелия и закона веры. Суд Божий над Израилем на основании Моисея и пророков.
Спасибо, что вы были с нами. В следующей программе смотрите.
Не тайно вы предали Бога, и Бог не будет тайно с вами разбираться. Будет официальный судебный процесс. Пользуясь возможностью, хотел бы в первую очередь поблагодарить всех тех, кто поддерживает наше служение. Для нас вы очень много значите. Мы молимся за вас. И вы также продолжайте молиться и за нас. Благодаря молитве возникают те необходимые взаимоскрепляющие связи, обеспечивающие единство и успех. Если наше служение повлияло на вашу жизнь и находит сердечный отклик, я приглашаю вас стать нашим партнером. Бог призвал нас проповедовать не только Евангелие спасения, но и Евангелие царства, реформирующую и преобразующую силу которого в полной мере должно ощутить на себе окружающее нас общество. Благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке эти цели станут более чем достижимы. Если вы хотите стать частью этого служения, вы можете связаться с нами по телефонам, указанным на экране. Я глубоко убежден, это решение лично для вас откроет новые возможности, новые двери для великих Божьих благословений. Огромное вам спасибо, и да благословит вас Господь!